Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гости радиожурнала «Поверх барьеров» — редактор издательства «Роузбад Паблишинг» Виктор Зацепин и переводчик Сергей Козин. Слово «роузбад» — «бутон розы» — звучит очень игриво и даже в некоторых контекстах прямо-таки непристойно, но издательство выпускает не эротическую литературу, а книги о кино и замечательные книги. Только что вышла двухтомная энциклопедия фильма французского критика Жака Лурселя. Это два огромных тома, 2000 рецензий и 2000 страниц. Работа не невероятное. Сергей, здравствуйте. Вы знаете, просто страшно становится, когда думаешь, что один человек может взяться за такую работу и вот так вот взять и перевести энциклопедию. Такие вещи можно ведь делать только по велению души, вряд ли ради гонорара.
Ну, конечно, да. Вы знаете, мне самому страшно сейчас на нее смотреть. Как-то в процессе все это было не настолько пугающе, потому что много было сиюминутных каких-то задач, но сейчас, когда она уже вышла, вот мне ее впервые сегодня дали в руки. Да, я сам себе удивляюсь, вы знаете, если честно.
Вы довольны, как она выглядит?
Да, да, выглядит очень красиво, шрифт хороший, текст, в общем, тоже вроде неплохой. Так что, да, я доволен. Главное, чтобы издатели наши тоже были довольны.
Главное, чтобы читатели были довольны.
Это еще важнее.
Сложно перевести такую энциклопедию, но и сложно написать. Виктор, расскажите, пожалуйста, кто такой Жак Лурсель?
Жак Лурсель, видный французский критик, он... скажем так, творил в основном в 60-е, 70-е годы, у него был пик активности. И это, по-моему, как раз такое время ключевое, когда определяются какие-то направления в дальнейшей истории кино. Время такое переломное. Он автор журнала «Позитив», который во многом противостоял «Кайе», наверное, в чем-то, известному французскому другому киножурналу.
Попрошу вас тогда, Виктор, рассказать подробнее об этом противостоянии, потому что в основном, конечно, синефилы в России знают «Кайе де Синема», а какую линию проводил журнал «Позитив»?
Насколько я могу понять, потому что я знаю об этом журнале, он скорее был таким более популярным журналом. Если «Кайе» — это журнал, который поддерживал левых, «Позитив» — это скорее такой среднеконсервативный журнал.
Ну, соответственно, это как-то и сказалось на выборе фильмов для рецензии в энциклопедии.
Ну, сложно сказать, насколько сам Жак Лурсель разделял идеологию журнала, потому что мы тут говорим о выборе одного человека, а не о том, какая идеология определяла всю их деятельность. Он в какой-то момент был главным редактором, но не очень долго. И действительно, если говорить о личных предпочтениях Жака Лурселя, то это выбор нетривиальный. Выбор, с которым не все будут согласны наверняка, но это скорее выбор не в пользу революции, а выбор в пользу высоких традиций, я думаю, так.
А когда энциклопедия вышла во Франции?
Во Франции энциклопедия вышла в 92-м году.
И с тех пор не обновлялась, то есть есть одно единственное издание?
Нет, он как бы уже тогда был не очень молодым человеком, а сейчас он уже как бы такой патриарх на... пенсии. И он, конечно, очень сильно ориентирован на прошлое в кино, на то, что связывает современное кино с тем лучшим, что было сделано, там, ну, не знаю, начиная с Гриффита, может быть, или, ну, может быть, об этом лучше, если будет говорить Сергей, потому что ему как-то в целом виднее.
Сергей, вот я как раз хочу вас спросить. Я знаю, какие сложности возникают у переводчика фильма. Но начнем с того, что очень трудно переводить название картин. Часто это какая-то идиома, игра слов, которая как-то обыгрывается в фильме. И мы знаем, как часто переводчики, которые фильмы не видели, ошибаются в выборе значения. То есть в идеале переводчик такой энциклопедии должен все 2000 фильмов посмотреть. Сколько смотрели вы?
Ой, я, знаете, не подсчитывал. Ну, смотрел, конечно, много. Я что-то смотрел и до работы, в процессе приходилось смотреть. Но весь полностью объем посмотреть я не успел. Поэтому просил помощи у знакомых, у тех, кто видел. Но тут дело еще в том, что Лурсель пишет о таких фильмах, которых не видел никто. И в этом он тоже частично его ценность. Потому что, поскольку большая часть книги посвящена немому кино, кино периода 30-х, 40-х, 50-х годов, и там есть вещи, либо утраченные, либо залегшие навечно в кинохранилище. Ему удалось их когда-то посмотреть, но, возможно, он единственный человек, который их видел. И вот такие вещи проверить очень сложно. Но тем книгой ценно, что вот он о них рассказывает.
А вы как-то пытались с ним общаться и не консультировались? Вообще знает ли он о том, что в России вышел перевод его энциклопедии?
Я думаю, что скоро узнает. То есть, возможно, он знал об этом на уровне издательских договоренностей, но, естественно, поскольку это радостное событие только что произошло, книга на прошлой неделе вышла из типографии, и еще его оповестить не успели.
То есть в процессе работы вы с ним не консультировались?
Нет.
Вы знаете, в свое время одним из главных справочников для меня, ну и для многих, наверное, была, стыдно сейчас сказать, советская киноэнциклопедия. Потом были видеогиды Сергея Кудрявцева и Леонарда Мелтина. Но, честно скажу, я уже много лет не снимаю их с полки, не только потому, что они устарели, но и потому, что всю информацию о фильмах я нахожу в интернете, а бумажные справочники быстро устаревают. Виктор, вы наверняка, когда готовили энциклопедию к печати, думали о том же самом и все-таки решили опубликовать два огромных тома. Почему?
Мы, когда готовили эту энциклопедию, тоже думали о том, что информация о фильмах очень доступна. Сейчас масса существует поисковых систем, энциклопедий в интернете. Но все-таки эта книга, она ценна, во-первых, тем, что об этих фильмах рассказывает человек, который знал контекст, в котором они появлялись. У него достаточно интересное мнение. Во-вторых, там есть часть фильмов, о которых, ну, русская такая более-менее серьезная критика вообще никак не высказывалась. То есть огромный пласт фильмов французских, например, а ведь Лурсель у нас по месту жительства француз, они вообще у нас никак не обсуждались в нашей литературе. То есть, может быть, на уровне названий, где-то там вот в специализированных журналах «Киноведческие записки» и так далее. А в таком объеме французской критики у нас еще не было.
Ну и у нас тут на обложке написано, что это авторская энциклопедия фильмов, и поэтому, возможно, может быть, самая ценная книга, то, что это и субъективный авторский взгляд человека, который очень хорошо знает кинематограф, любит его.
А было ли для вас, вот как для синефила, помимо того, что вы переводчик, Сергей, какое-то вот открытие, там, имя режиссера или какое-то течение, направление группы в 60-е годы? Ведь было очень много краткосрочных, но очень ярких групп.
Конечно, да. Особенно в том, что касается... Понимаете, потому что есть какие-то жанры, определенные направления, которым он посвящает больше времени. Это, например, вестерн или французское кино довоенное. Там, конечно, я очень много узнал, чего не знал до того. Вот. В чем-то я был с ним, конечно, очень не согласен. Там, в каких-то его взглядах на известные и любимые мною фильмы. В чем-то, наоборот, я его мнение разделяю. То есть вот этим и приятна именно авторская энциклопедия.
Ну, которая, он не вот, старается быть объективным человеком.
Да, не старается понравиться читателю.
Виктор, у вас были какие-то открытия?
Я, честно говоря, не смотрел кино в таком объеме, даже как Сергей, вот это вот французское, о котором очень много пишет Лурсель. Но мне, например, очень импонирует, что Лурсель там очень тепло отзывается о Тодде Браунинге, он его всячески старается реабилитировать, не понимает, почему этот режиссер не так популярен в наше время, как он того заслуживает. И действительно, фильмы Браунинга сейчас смотрятся гораздо свежее, чем какие-то там современные фильмы ужасов, они более какие-то полижанровые, может быть. И вот таких каких-то личных совпадений с Лурселем там, в принципе, у каждого читателя может произойти достаточно много, потому что человек просто, у него очень энциклопедическое образование, то есть там отклики могут быть самые разнообразные. Тут дело не в том, что насколько вкус Лурселя совпадает со вкусом читателя, а просто вот как бы в каком-то определенном интересном угле зрения, который действительно Лурсель может дать и дает, и делает это постоянно.
Сергей, а вы переводите не только книги о кино, но и сами фильмы, да?
Да.
Вот тогда я вас спрошу, ведь когда-то все фильмы на русский язык переводил один человек с прищепкой на носу. Сегодня этим занимаются студии, где профессионалы делают многоголосый перевод, и какой-нибудь популярный сериал появляется на русском языке через несколько дней после того, как он выходит на американские или там бразильские экраны. Расскажите, пожалуйста, как выглядит мир переводчиков фильмов? Наверняка ведь существуют свои монополисты, свои конфликты, а может быть, свои трагедии.
Хочу сказать, что мир этот разнообразен. Есть переводы официальные и неофициальные, потому что то, о чем вы говорите, многоголосые переводы сериалов, которые появляются через несколько дней в интернете, это, естественно, неофициальный перевод. А я работаю в официальной среде, перевожу фильмы для дубляжа, перевожу фильмы для субтитров. ограниченный прокат. На фестивалях работаю. Интересная работа.
А кто делает вот эти неофициальные переводы? Это подпольная студия?
Не знаю, вы знаете, я с ними не работаю, не встречался.
То есть есть два мира переводчиков кино, легальный и подпольный?
Да, да, в каких-то местах они пересекаются, но мне, видимо, не удалось. Нет, я просто про увлекательную жизнь пиратов ничего не могу вам рассказать.
Ну, тогда я расспрошу Виктора. Виктор, мы говорили пока только об энциклопедии, но это не первая книга вашего издательства, а первая — это воспоминания Луизы Брукс «Лулу в Голливуде», книга, которую многие заметили. Выбор первой книги очень важен для издателя, это эстетическая заявка, такой сигнал для читателей. Почему Луиза Брукс?
Может быть, тут дело не в выборе конкретной книги, а скорее как в каком-то общем направлении, которое мы хотели бы дальше развивать. Дело в том, что количество белых пятен в области кино именно, которое мы ощущаем, оно просто совершенно какое-то колоссальное. И книга Луизы Брукс в этом смысле, она ужасно популярна на Западе, как фигура и как вот мемуаристка, собственно. И было желание просто как бы познакомить публику с этой фигурой, потому что она у нас вообще совершенно неизвестна, а на Западе она, ну, я думаю, что не культовая, а такая вот как-то очень большая часть эпохи ревущих 20-х, очень большая часть культа немого кино как такового. И если был какой-то жест в том, что мы вот решили начать с Луизы Брукс, мы хотели показать этой книгой, насколько велик объем того, чего мы не знаем в этой области. Мне кажется, что вот первая книга получилась. Луиза Брукс очень пламенно рассказывает о себе. И, ну, так как мы смотрели, изучали общественную реакцию, естественно, на первую книгу, ждали ее и так далее, мне кажется, что книга в основном произвела впечатление на людей, которые интересуются кино. Именно такое, вот, на которое мы и рассчитывали.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наши гости — редактор издательства «Rosebud Publishing» Виктор Зацепин и переводчик Сергей Козин. Вот мы с Сергеем уже начали говорить о том, что происходит в мире переводчиков фильмов, а как выглядит мир издателей книг о кино? Есть ли вообще специализированные издательства в России? Ну, есть, конечно, я знаю, есть журнал «Искусство кино», «Киноведческие записки», журнал «Сеанс», который выпускает иногда книги о кино. Что еще, Виктор?
Ну, вот наша инициатива как раз состояла в том, чтобы как-то продолжить эту линию, которая уже пунктиром, скажем так, прочерчено киноведческими записками, журналом «Сеанс», и мы хотели бы какие-то свои линии дорисовать к этому не очень живому, к сожалению, потоку кинолитературы. И действительно, наше издательство задумывалось как такое вот киноиздательство. По-моему, это такая достаточно уникальная инициатива, потому что...
Вот мы говорили перед эфиром, что если в Европе в любой книжный магазин зайти и найти там сектор книг про кино, это поражает
там
воображение.
Там счет идет на тысячи наименований. У нас, к сожалению, это даже в больших магазинах с трудом наберется, наверное, 100 книг на полке, вот которые там... И это даже не за последний год, а за последние несколько лет.
И, кстати, когда вот за эти несколько лет, что мы работали над книгой, каждый раз, когда я бывал во Франции, я просто из интереса заходил в книжный магазин и каждый раз смотрел, искал Урсе там на полке и находил. То есть, несмотря на то, что книга издана у них 16 лет назад, она по-прежнему пользуется спросом, популярностью.
Такая... И переиздается, да?
Переиздается, да.
Ну вот вы сказали, что есть очень много белых пятен, но давайте очертим контуры хотя бы некоторых.
Я могу рассказать о том, что у нас готовится еще к выходу в ближайшее время. Если говорить о белых пятнах как таковых, даже страшно перечислять список людей, которые были видными кинодеятелями, о которых у нас нет ни одной книги. Ну, взять хотя бы Стэнли Кубрика. Это та фигура, которую мы держим в уме. А непосредственно в работе у нас сейчас находятся еще две книги, которые скоро увидят свет. Ну, о дальнейших планах я пока что не буду говорить. Ну, вот классический труд Лотты Айснер «Демонический экран» о связи немецкого экспрессионизма как живописи и его переходе вот в киноизобразительности, в какие-то такие более полифонические вещи, вот в кино, собственно говоря. Эта книга готова. Надеемся, что российский читатель сможет ознакомиться с ней осенью. Вторая книга тоже о немецком кинорежиссере Вернере Херцеге, которая тоже, мы рассчитываем, выйдет где-то в сентябре. Это настоящая бомба, потому что Херцег известен своей какой-то совершенно бешеной поэтичностью. Мы лично с ним знакомы, у него русская жена, и у него очень много, как мне кажется, общих каких-то таких тонких духовных вещей, которые делают его чуть ли не наполовину русским, как мне кажется. В общем, мне сложно это резюмировать, потому что сам Херцег очень поэтичен, и эта книга — сборник интервью, где он пламенно рассказывает о своей кинодеятельности, всячески вдохновляет молодых режиссеров на то, чтобы снимать, делать вообще что-либо. И я думаю, что эта книга, ее полюбят многие. Это Эйснер, это скорее такой искусствоведческий труд, все-таки серьезная, первая серьезная работа по экспрессионизму. А Херцег — это просто книга, которая должна быть в каждом доме, я считаю. Если прочитать одну страницу интервью с Вернером Херцегом, мне кажется, что день уже будет полон какой-то кипучей деятельности, какой-то продуктивной работы. Вот вдохновлять мы видим в этом нашу задачу в первую очередь. Так же, как и Вернер Херцег, может быть.
Ну, я помню, в начале 90-х выходили на русском языке его дневники, и они меня потрясли. Вот жалко, к сожалению, что никто не переиздал. Эта книга уже давно, конечно, распродана. А что бы вы хотели издать, Виктор, будь у вас все деньги и все возможности на свете? Есть какой-то вот такой вот гигантский, нереализуемый сейчас план?
Мы, наоборот, стараемся как-то быть как можно ближе к земле, чтобы работать на ней. Вот Орсон Уэллс говорил как раз об этом, что если нет ограничений, тогда невозможно работать. А что бы мы хотели, если бы у нас были все деньги на свете, мы бы, наверное, хотели сделать какую-то синематеку. Мы бы в первую очередь хотели, чтобы, может быть, не только заниматься книгоиздательской деятельностью, но хотели бы мы, например, больше всего на свете, если бы у нас все деньги были, мы бы, может быть, их отдали Московскому музею кино, чтобы туда ходили люди, чтобы они смотрели кино, чтобы они знакомились с ним непосредственно, чтобы они любили его, там, общались, и чтобы это была какая-то длинная такая история, потом расходились по домам, читали книги о кино, вот как-то так.
Спрошу вас тогда, что происходит с музеем кино? Последнее, что я слышал, это что он должен быть в пьедестале памятника рабочему и колхознице.
Тут я боюсь переврать какую-то информацию. Насколько я знаю, существует какое-то соглашение у музея кино с властями о том, что да, он будет в пьедестале рабочего и колхозницы, что там идет какая-то реконструкция, создается какое-то пространственное решение для всего этого. Но там есть какой-то затор между федеральным уровнем власти и муниципальным. Ну, поскольку как бы это довольно сложно, у нас такие вещи обходятся. Может быть, из-за этого как-то тормозится процесс того, что должно свершиться, и мы надеемся, что когда-нибудь это все-таки произойдет.
То есть музей кино сейчас фактически не работает? Или есть какое-то время?
У него федеральное подчинение, а муниципальная как бы прописка должна быть. Вот там в основном в этом проблема, насколько я понимаю. А прописка у него временная в ЦДХ, где идут показы, и мосфильмовская прописка — это просто по любезности тех, кто приютил музей кино. То есть вот там находится, собственно говоря, офис, там складируется их экспозиция. Вот так обстоят дела уже довольно-таки давно.
Это очень печально. Сергей, что бы вы хотели перевести? Какие у вас планы? Или переводите уже? Сколько лет вы, кстати, переводили эту энциклопедию? Вы сказали несколько лет, и я даже вздрогнул.
2 года ушло на редактуру. 2 года было довольно упорного труда. Что бы я хотел перевести? Знаете, мне вот сейчас вот очень нравится работать с более малыми формами.
Моностихи и афоризмы.
Нет, я очень люблю работать с кино, с кинофильмами, и вот сейчас как раз отрабатываю все то, от чего я отказывался все это время, работая над книгой.
То есть вы сами пишете?
Нет, я имею в виду, что я перевожу. Просто во время работы над книгой мне пришлось эту свою деятельность отложить немного в сторону, а сейчас с удовольствием хватаюсь за все предложения и работаю.
Ну, я надеюсь, что издательство Виктора с вами не расстанется и тоже предложило вам уже что-то.
Мы затеваем что-то, что будет к грядущему году Франции в России, потому что французское кино — это океан, и там до сих пор можно на них равняться в этом смысле. Об этом, кстати говоря, очень многое говорит и Наум Клейман, директор Музея кино Московского, и по организации производства, и по поддержке какого-то значительного независимого сегмента в кинопроизводстве. И мы бы хотели в следующем году подарить читателям, возможно, какие-то книги по французской киноклассике, но пока что еще думаем, что бы это могло быть.
Я открою слушателям наш секрет. Мы с Виктором познакомились, когда обсуждали проект издания интервью, сценариев и прозы замечательного чилийско-французского, не совсем французского, чилийско-французского режиссера Рауля Руиса, ну а главное его труда «Поэтика кино», который сейчас находится, что называется, in progress, который продолжает еще писаться. Вот такой у нас есть план. Но, Виктор, вы вообще затеяли издательство в самое неподходящее время, если верить статистике, выпуск книги в России. Да, выпуск книг в России за первый квартал этого года сократился по сравнению с 2008 годом на 40%, чуть ли не в половину. Это вообще совершенно сногсшибательная цифра. Кризис изрядно подрезал ваши планы?
Да, честно говоря, нет. Мне кажется, наоборот, что это какое-то знамение, что это именно совпало с нашим каким-то направлением полета души. То есть, может быть, людям нечего будет читать, и они как раз на руинах, так сказать, экономики за литературу и за кино ухватятся. Мы об этом как-то все больше мечтаем и думаем.
Ну и напоследок спрошу, почему такое двусмысленное название вы выбрали?
Если бы я умел об этом так же красиво рассказать, как это делал Наум Ильич Клейман. А «Роузбад» — это последнее слово, которое произносит персонаж Орсона Уэллса, гражданин Кейн, в одноименном фильме. И если не пересказывать весь сюжет, то это вещь, которую этот персонаж искал на протяжении всей жизни. И вот мы надеемся, что, возможно, наши книги в какой-то степени будут не последним словом умирающего, а той вещью, которую люди будут искать всю жизнь.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Я прощаюсь с нашими гостями, редактором издательства «Роузбад Паблишинг» Виктором Зацепиным и переводчиком Сергеем Козиным. Презентация подготовленного ими русского издания киноэнциклопедии Жака Лорселя пройдет на книжном фестивале, который открывается 11 июня в Москве. После краткой сводки новостей продолжим разговор о кино. Кинокритик Вадим Рудковский расскажет о новых фильмах, которые он рекомендует посмотреть.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамузы. Станет ли новый допрос Юрия Буданова прологом к рассмотрению его причастности к малоизвестным событиям в Чечне? Об этом говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Минкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров призвал действующих в его республике боевиков сложить оружие. Президент Ингушетии сообщил, что в ходе спецоперации, проходящей на границе его республики с Чечней, убиты 26 боевиков. В Назрани в среду утром убита зампредседателя Верховного суда Ингушетии Аза Газгиреева. Неизвестные обстреляли ее автомобиль. При покушении ранения различной степени тяжести получили еще 6 человек, в том числе ребенок. В Москве вынесен приговор по делу пятерых молодых людей, зверски избивших в феврале прошлого года приезжего из Таджикистана. Четверо обвиняемых, несовершеннолетние, приговорены к лишению свободы в воспитательной колонии. Еще один 19-летний к 3 годам колонии строгого режима. Глава МВД Дагестана Адиль Гирей Магомед Тагиров, убитый в Махачкале 5 июня, удостоен звания Героя России. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Дмитрий Медведев. Глава российского правительства Владимир Путин заявил, что его страна готова обойтись без ядерного оружия. Если реализовать идею безъядерного мира, готовы также США и другие ядерные державы. Ожидается, что тема ядерного разоружения будет одной из основных в ходе предстоящего визита президента США Барака Обамы в Россию. Заместитель госсекретаря США Филип Гордон провел в Тбилиси переговоры с представителями властей и оппозиции. Постоянные члены Совета безопасности ООН, а также Япония и Южная Корея согласовали проект резолюции по северокорейской проблеме. Он предполагает введение ряда новых санкций против КНДР. Это были краткие новости на волнах свободы.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Долго еще будут вспоминать синефилы Каннский фестиваль 2009 года. Необычно много работ знаменитых режиссеров было в его конкурсе, и зрители Московского кинофестиваля, открывающегося 19 июня, смогут увидеть «Белую ленту» Михаэля Ханеке, картину, получившую «Золотую пальмовую ветвь», вызвавшей немало споров «Антихрист» Ларса фон Триера и другие фильмы Каннской программы. Мой коллега Борис Нелепо попросил кинокритика Вадима Рудковского рассказать о новых картинах, которые он советует посмотреть.
Вадим, насколько я знаю, ты особенно трепетно относишься к программе «Двухнедельник режиссеров», которую курирует Оливье Пьер.
«Двухнедельник» — это своеобразный полигон для основного Каннского конкурса, потому что его кураторы могут позволить себе большую смелость, они могут приглашать больше дебютов, они могут приглашать больше экспериментальных фильмов. И, как правило, очень многие режиссеры, засветившиеся в «Двухнедельнике», потом, спустя год или спустя чуть большее время, уже идут по основной Каннской лестнице, уже становятся частью, видимой частью айсберга, который является Каннский фестиваль. И Михаэль Хан, и братья Дардены.
В программе «Двухнедельник» в этот раз была картина, которую я особенно сильно ждал. Это «Семья в альбергах» Ксери Рапер. Я уже делал несколько передач об объединении молодых талантливых режиссеров, стихийно возникшем вокруг главной французской киношколы «Фемис». Это очень разные режиссеры, которых, в общем-то, связывает только дружба. Они постоянно друг к другу снимаются, пишут друг другу сценарии, помогают друг другу. И известный киноблогер, пишущий в ЖЖ под ником «Панархист», очень точно окрестил их новой инцестуальной французской волной. Мне очень понравилось это определение, поскольку его одобрил Пьер Леон, собственно, режиссер из этой компании. Я думаю, что мы можем взять этот фильм на вооружение. И вот, собственно, Аксель Рапер, сценаристка фильмов Сержа Базона «Мода и Франция», сняла свой режиссерский дебют. Я лично остался очень разочарован этим фильмом, но надо сказать, что, например, мой энтузиазм по поводу фильмов Базона не разделяет Дмитрий Волчек, который очень изящно охарактеризовал в нашей личной беседе фильм «Мода» как ветхую пьесу Пинтера в постановке студенческого театра. А посмотрев «Францию», он только утвердился в этом мнении. Ты, насколько я знаю, тоже скептически относишься к Базону и в то же время высоко оценил фильм Рапер.
Ничего не ждал особо от этого фильма, потому что, как ты уже сказал, Базона я не очень люблю. Базон мне кажется вычурным, выспренним, и тексты, которые произносят его герои, которые пишет Аксель Рапер, меня бесят, вот когда их произносят герои Базона. Рапер ухитрилась сделать вот эти выспренние, эти крайне патетичные и поэтичные тексты очень достоверными. У нее они почему-то работают абсолютно. При том, что фильм гораздо более традиционен с визуальной, с драматургической точки зрения, чем фильмы Базона. Но это интереснее, когда под традиционной структурой скрывается такое вот легкое фирменное безумие Аксель Рапер. Я думаю, это большой автор, и я подозреваю, что через пару лет она уже будет подниматься по красной дорожке, и ее фильм будет показывать в Гран-Пале и в зале Люмьер.
Рапер и Базон, они такие образцовые меломаны, и у них был очень амбициозный проект отталкиваться в своем кино от их любимых музыкальных жанров и переводить эту музыку на язык кино. То есть в модах это была, как ты помнишь, гаражная музыка 60-х. Во Франции он превратил отряд солдат-дезертиров в своего рода гаражный бенд, игравший психоделический поп, а «Семья в альбергах» должна была быть связана с соулом. И...
Она связана с соулом. Это фильм, синоним которого соул. Это душевный фильм, в отличие от фильмов Базона. Можем описать для наших слушателей, что такое фильм Базона. Это герои, которые ведут себя крайне неестественным образом, которые говорят не как нормальные люди, и плюс ко всему, они время от времени переходят на странные изломанные танцы под странные песни. У Рапер этого нет, хотя ее герои тоже танцуют, и в фильме тоже звучат песни. Но все это встроено в картину будничной жизни, обычной жизни. Let me down easy, for your love for me is gone. Let me down easy, since you feel to stay alone. I know it's all over,
Моя главная претензия к этому фильму заключается в том, что он слишком укладывается в какое-то представление о современном французском кино, и это такая...
Только внешне, поверхностно он укладывается в представление о традиционном кино.
Мне кажется, это такая традиционная, вообще говоря, семейная драма, и в этом смысле просто планка таких фильмов очень высоко задрана Арно Дюпляшеном. Собственно, я не случайно его упоминаю, потому что я уже видел, как некоторые критики сравнивают этот фильм с «Рождественской историей», ну и так далее,
Честно говоря, не вижу ничего особо близкого между Рапер и Дюпляшаном. А чтобы пояснить нашим слушателям, о чем мы говорим, давай попробуем описать совместно, на мой взгляд, ключевую сцену в «Семье Вальберг», после которой у меня переломилось отношение к этому фильму с минуса на плюс. Там есть два героя, два брата, один из которых политик городского масштаба, другой — богемный интеллектуал, который презирает общество, презирает его структуры. И сын политика, подросток, расспрашивает, как вот мне жить. И дядя ему описывает: ты можешь выбрать реальность, в которой пребывает твой отец, ты можешь жить в мире богемы, который на самом деле и реальный мир. Он проводит условную черту, порог дома, и показывает: ты можешь ногой наступить сюда, можешь ногой наступить сюда. И дальше мы видим общий план, на котором дядя и его племянник-подросток перепрыгивают через этот порог, через эту черту. На них вроде бы обычная одежда, но она довольно странная. Там какие-то странный окрас брюк, свитеров. И вот эта вот легкая странность, легкий сдвиг есть в каждом кадре Рапер. По-моему, в этом особенность, достоинство и красота этого фильма.
Здесь я могу с тобой согласиться, что действительно одна из самых прекрасных сцен в этом фильме, особенно учитывая то, что для поклонников, собственно, этих режиссеров там спрятан свой сюрприз. Мальчик играет на гитаре песни, собственно, из Франции. Для меня это фильм очень хорошего сценариста, который складывается в ряд прекрасных сцен. В очень красивый снег в самом начале фильма. Эту сцену, которую ты так красочно описал, и так далее, и так далее.
Все дело в том, что у нас все равно не получится адекватно описать эти сцены, из чего следует, что это не просто фильм хорошего сценариста, это еще и фильм очень хорошего режиссера, потому что там есть вещи, которые словами не передать, невербализуемые вещи.
У меня был вопрос к тебе по поводу фильма Алена Геради. Это такой очень странный молодой французский режиссер, который, вообще говоря, не очень известен за границами Франции, но он, кстати, неплохо известен у нас, потому что его привозил в музей кино в рамках первых дней Кайли Синема в Москве. Это был фильм «Солнце для бедных», тоже был очень странный, очень сложно классифицируемый фильм, и, насколько я понимаю, его новая работа тоже, ее можно так характеризовать.
Безусловно, но это такая квазисатирическая комедия, которая больше всего напоминает фильмы Бертрана Блие. Там есть вызов, там есть провокационный сюжет. В фильме действуют исключительно пожилые геи. И сам режиссер говорит, что вот он хотел нарушить порочную практику, когда геи показывают исключительно молодыми и красивыми. А вот я сниму это со стариками. Временами это смешно, временами отвратительно.
Думаю, что, судя по твоему описанию, можно поставить один ряд с последним фильмом Жака Нало. Тогда перейдем к другим программам, потому что есть еще очень любопытная программа «Особый взгляд». И, собственно, я так понимаю, самый экзотичный фильм фестиваля — это были «Греческие клыки», которые получили награду.
Да, они получили награду «Особого взгляда», я думаю, потому что жюри «Особого взгляда» возглавлял итальянец Паоло Соррентино, режиссер с не самым здоровым чувством юмора, которое он, скорее всего, и выделил в «Клыках», и за это и наградил эту ленту. Это абсурдистский портрет современной семьи. Родители не выпускают детей из дома в течение всей их жизни, то есть они растят их за каменным забором. Дети уверены, что телефон — это солонка, потому что настоящим телефоном им пользоваться запрещено. Из всех возможных вещей, которые можно видеть на видео, они до бесконечности пересматривают только любительское видео, как там они поливают садик и так далее, и так далее. А связь с внешним миром, в том числе и сексуальную связь, осуществляют с помощью сотрудницы папы, девушки, которая работает в секьюрити, и, приезжая в дом, оказывает сексуальные услуги и брату, и сестрам попутно. Но вот мне кажется, этого достаточно, чтобы составить примерное представление о фильме, который снят совершенно невозмутимо, как будто вот все это в порядке вещей. Опять же, временами это смешно, временами это отвратительно. Я уже повторяюсь, но получается, что вот это такой лейтмотив некоторых странных фильмов.
Давайте мы все-таки вернемся к конкурсу и быстро пройдемся по его победителям. Но начать я все-таки хотел бы, наверное, с Сэйми Ляня, потому что это один из моих самых любимых современных режиссеров. И судя по описанию, кадрам, кастингу, фильм Цая, это должно быть какое-то концентрированное счастье. И нужно пояснить, что вообще во Франции сейчас зарождается замечательная традиция звать лучших азиатских режиссеров снимать кино в Париже при поддержке главных культурных институций. Напомню, что так музей Арсе поддержал Хоу Сяосяня, который снял «Полет красного шара». В том же музее снимались сцены из фильма «Ночь и день» Хон Сан Су, которого называют часто корейским Ромером. И вот, наконец, лицо. Лувр, Фанни Ардан, Летиция Каста, Жан-Пьер Рио, Жанна Моро, Матье Мерлик. Собственно, как я понимаю, это вообще омаж Франсуа Трюфо.
Да, это омаж Франсуа Трюфо, но, кстати, на выходе из зала я слышал чью-то реплику: лучше бы он оставался дома, имея в виду, что Цай лучше бы был бы оставаться в Азии и снимать фильмы на родине. Меня Цай всегда восхищал такой правильной физиологичностью своих фильмов. То есть человеческое тело в его картинах, которые, безусловно, говорят о духе, оно от духа неотделимо. Это фильмы и о теле в первую очередь. Вот телесность, которая наполняет самые неторопливые, самые медитативные фильмы Цая, делает их нескучными. Вот эта телесность начисто исчезла из лица, который похож на набор очень красивых глянцевых открыток. Но там абсолютно нет физиологии, там нет человеческого тела. Получился мертвый, красивый фильм, некоторые эпизоды которого отдают маразмом. Например, когда постоянный актер Ца Ли Каншен, который не говорит ни на одном языке, кроме родного, пытается установить контакт с Жан-Пьером Лео, который играет в его фильме, а Ли Каншен играет альтер-эго Ца, режиссера, который работает во Франции и снимает фильм в Лувре. Они могут найти общий язык, только перечисляя имена известных им режиссеров. И вот они сидят друг напротив друга, поигрывают при этом с птичкой и говорят: «О, Мидзагути! О, Трюффо!» Это длится, у Цая все длится довольно долго, это длится минут 5-7. Это трогательно, да. Это смешно, да. Это нелепо, да. К сожалению, это одна из немногих сцен в фильме, которая вызывает какую-то живую эмоциональную реакцию. Все остальное — это такой холодный глянец.
Давайте быстро пройдемся по победителям.
Отсутствие дебюта в главном конкурсе лишало его какой-то непредсказуемости и убивало интригу, потому что в этом году конкурс был, я думаю, не намного слабее или не намного сильнее, чем всегда, потому что здесь сколько людей, столько мнений, и о любой программе можно услышать ровно полярные точки зрения. Это нормально. Так что я бы не стал говорить, что конкурс был как-то особенно неудачен. Просто определенно был один-единственный фаворит. Это «Белая лента» Михаэля Ханеке. В общем-то, для фестиваля, где жюри возглавляет Изабель Юппер, Ханеке достаточно было снять просто относительно удачный фильм, и он бы уже победил, потому что это один из крупнейших современных режиссеров, у которого до сих пор не было ни одной каннской золотой ветви, хотя он не раз участвовал в конкурсе и претендовал на нее. И решение жюри этого года — это восстановление справедливости. Приятно, что ветвь достался действительно очень удачный и, не скажу, очень неожиданный фильм Ханеке. Он верен своим постоянным идеям. Это вновь фильм о закате Европы, о малом апокалипсисе, который наступает в Европе. Но на этот раз Ханеке снимал не про современность. Все происходит перед началом Первой мировой войны в 2014 году в маленькой немецкой протестантской деревне. Вот такая смена исторического времени и смена пространства, в котором работает Ханеке, очень интересно. Лучший фильм конкурса, на мой взгляд, это, конечно же, «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино. Это фильм, который, по-моему, невозможно не любить, а те люди, которые его не любят, они просто не любят кино. Вот как я скажу. Но о нем бы мне не хотелось говорить очень подробно, потому что иначе мы выдадим какие-то тайны, сюжетные тайны, о которых лучше не рассказывать. Мы не будем выступать в роли человека, который оставляет на первой странице детектива пометку «убийца-мясник». Мы лучше пригласим всех смотреть Тарантино в кино, потому что он того стоит. Я очень надеюсь, что он у нас выйдет в прокат в оригинальной недублированной версии, потому что это как раз тот фильм, которому дубляж вреден, который его убьет, потому что там все герои говорят на своих языках. Немцы говорят на немецком, а американцы говорят на английском, а американцы, которые притворяются с итальянцами, говорят на плохом итальянском языке. Французы, естественно, говорят на французском. Дублировать Тарантино невозможно.
Был еще один фаворит, кроме Ханеке, это был «Пророк» Жака Дияра.
Вот ты говорил про Рапер, что ее фильм — это фильм хорошего драматурга. Вот, на мой взгляд, «Пророк» — это фильм хорошего драматурга, который с тем же успехом можно было прочитать в опубликованном виде, как запись по фильму, просто прочесть оригинальный сценарий. Это исключительно повествовательный фильм. Мне очень симпатично намерение Жака Дияра снять европейскую гангстерскую драму. Но, увы, она не получилась настолько же сильной и мощной, как американские гангстерские драмы, которые мы любим. «Пророк», кстати, будет показан на московском фестивале.
Собственно, как и «Белая лента» Ханеке, и «Антихрист»
Ларса фон Триера, который я не видел, о котором ничего пока сказать не могу.
Но не покажут «Гаспар Ное», «Войди в пустоту».
«Гаспар Ное» снял, безусловно, самый радикальный с визуальной точки зрения фильм фестиваля. Он идет без малого 3 часа, и добрую его треть составляют психоделические образы, галлюцинации. Поясню, что там все снято глазами героя, которого убивают где-то минуте на 10 фильма, и все остальное — это путешествие его души по Токио. Плюс воспоминания уже из прошлой жизни. Я здесь не раскрою никаких тайн, потому что это все становится ясно, как я уже сказал, на 10, 15, 20 минуте. Дальше, пожалуйста, смотрите 3 часа, и, возможно, вы увидите какие-то новые ромбики, квадратики, переливы красного и синего цветов, которыми галлюцинирует дух этого героя. Проблема в том, что у Ное очень банальный сценарий, у него очень банальная драматургия, которая вот этим визуальным радикализмом, к сожалению, не искупается. Ну, мне так показалось, если эта картина вам понравится, это будет очень хорошо.
О каннских фильмах рассказывал кинокритик Вадим Рудковский. Говорит Радио Свободы. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Одним из гостей открывающегося 11 июня в Москве книжного фестиваля будет украинский поэт, прозаик, переводчик Сергей Жадан. В Киеве с ним встретилась Елена Фанайлова.
В русской поэзии в последние два года заговорили о новой социальности, о новой гражданственности, о том, что поэзия, что не стыдно ей говорить на политические темы уже, и на социальные темы. Мне кажется, что украинская поэзия в вашем лице и вашим голосом об этом заговорила впервые. Вы согласны с такой постановкой вопроса? И вообще, как вы впускаете жизнь и реалии в поэтический текст?
Ну, частично согласен, поскольку, например, политические темы, да, у нас всегда очень были так богато представлены и в поэзии, и в прозе, как бы, ну, многие поэты писали еще в дореволюционное время и в советское время. Советская литература, она как бы вся была заполитизирована. А как бы во времена независимости, да, последние вот 20 лет, появилась новая конъюнктура, новая вот политика. Модно стало писать на какие-то патриотические, политические темы. То есть та же самая политика, то же самое соцреализм, но как бы с национальным, националистическим таким, ну, не обязательно националистическим, но все равно. Вот как бы много было политики, много было этого всего. И до сегодня осталось это... У нас, в отличие от русской литературы, это, наверное, даже проблема есть, потому что многие поэты являются политически заангажированными. Многие работают в партиях, как бы поддерживают те или иные издания, которые являются органами тех или иных политических сил. А что касается социальной проблематики, здесь, да, нет достаточного количества текстов, посвященных каким-то там социальным проблемам. Писать социалку – это не модно, не престижно и не актуально. Было, ну, как бы мне всегда казалось, что об этом нужно писать, потому что об этом интересно писать, и об этом никто не говорит. А как бы это то, что вот ты видишь вокруг себя постоянно. Вот, например, тут же военкомат, да, это социальная поэзия, но она такая более ироничная, самоироничная. А есть какие-то вещи, да, которые более серьезно, то, что я пишу в колонках в разные издания, или вот «Анархия в Украине», у меня есть такая книга, там много как бы социальных вещей. Военкомат.
Мама кажет, сходи в военкомат. Мама говорит, сходи в военкомат, поговори с начальником. Может, возьмут тебя в армию? Армия сделает из тебя человека. Сколько можно? Бабы, наркотики, все эти ваши молодежные барбитураты, в конце концов. Давай, малой, сходи в военкомат. Но я ей говорю, ма, ну что за дела? Какой военкомат? Мы давно ни с кем не воюем. Мы внеблоковая страна. Ты видел нашего министра обороны? Вот у нас вся оборона такая. У нас оборона хуже, чем оборона Челси. Короче, ма, я пас, я не пойду. Но мама говорит, малой, я уже старая. Вот я умру, и кто о тебе, уроде, позаботится? А армия сделает из тебя человека? Посмотри, малой, дом без ремонта стоит. Ты, сука, весь клей вынюхал. Обои нечем приклеить. Давай, малой, сходи в военкомат. Но почему, говорит она, ты не хочешь пойти? Почему не поговоришь с их начальником? Ну как, почему, говорю я? Ну, ма, ну как, почему? Как это почему? Да потому что я дебил, ты понимаешь, дебил. А дебилов в армию не берут, даже в нашу украинскую. Что бы я делал, если бы вдруг стал сапером? Я бы выкапывал противопехотные мины, прятал бы их под кровать и слушал ночью, как взрывчатка пускает свои корни, словно картошка.
Пускает свои корни, не бы цибуля.
Когда вы начинали писать, вы чему-то себя сознательно противопоставляли, от чего-то отталкивались?
Конечно, да. Мы все, вот молодые поэты, нам было тогда по 17-18 лет, в начале 90-х, да, противопоставляли Союзу писателей, официальной советской литературе. Для нас казалось это как бы делом чести, быть антисоветчиками. Как бы сейчас у меня все это прошло благополучно, то есть я как бы не интересуюсь вообще Союзом писателей нашим, а к украинской вот, классической литературе, украинской советской литературе отношусь, ну, не то, что как бы с каким-то пиететом, у меня есть, конечно, любимые поэты, но как-то так нейтрально, спокойно. То есть у меня прошел вот этот как синдром борьбы, детская болезнь левизны. Ну, тогда, да, в 90-х годах мы все считали, что мы, значит, авангардисты, постмодернисты, причем смешивали все эти термины в одну кучу, и вот считали себя очень прогрессивными авангардными авторами, которые борются с традицией.
Евтушенко.
Евтушенко. Вот так за всей этой беготней сколько глупостей приходится делать. Кто бы подумал. С утра звонит знакомый, говорит, брат, выручай, срочно нужен материал. Ну и вместо того, чтобы возвращать себе человеческий облик, ты должен теперь защищать друзей от бытовых неурядиц. Что это, спросил он. Материал, говорю, памяти Евтушенко. А что, уже спросил он. Да, говорю, я вчера где-то в кафе услышал. Или на вокзале, когда догонялись. Знаешь, там есть круглосуточный. «Знаю», — ответил он, — «эх, блядь, а я только на днях его выступления слушал по радио. Про интеллигенцию или про демократию?» «Наверное, все-таки про демократию, подумав», — сказал я. «Да», — согласился он, — «про демократию». «Знаешь», — сказал он, помолчав, — «я иногда думаю, что на самом деле демократия — это большая куча говна, вся-вся демократия, согласись». Был поздний вечер, мы уже стояли на вокзале у круглосуточного, и я не знал, что ему возразить. На следующее утро он снова позвонил. «Ну вот что», — сказал озабоченно, — «тут такая беда, он, оказывается, еще живой. Хорошо, что я с утра проверил, а то попали бы мы с твоим материалом». «Ну, слава богу, — говорю, — кто бы мог подумать? Что, слава богу?» — раскричался знакомый. «Что, слава богу? У нас дырка в полосе, пришлось давать два кроссворда. А мы не газета кроссвордов, понимаешь? Мы не газета кроссвордов». «Хорошо, — говорю, — уже когда он успокоился. Так что, материал забрать?» «Материал?» — задумался он. «Нет, материал пусть останется у нас. Сколько еще там ему осталось? А материал вышел хороший, короткий, а главное — честный».
«Короткое, главное — честный».
Сегодняшний Жордан помудрил, о чем его нынешние стихи?
Было бы, наверное, не очень скромно, если бы я сказал «да, я помудрил». Да, конечно, изменился. То есть стихи стали более внимательные, наверное. То есть я не скажу, там лиричные, более лиричные или более спокойные, а более внимательные в отношении вот именно к персонажам. В стихах, если так субъективно сказать, все больше как бы таких каких-то балладных настроений, да, то есть там постоянно появляются персонажи, как бы живые люди, которых я вижу, и которых, как мне кажется, очень важно внести именно вот в поэтическую вот эту вот поэтическую ткань. Например, «Прощание славянки», стихотворение о двух югославах, которые пытаются доехать в Вену, попасть в шенгенскую зону и как бы там вот закрепиться. То есть это какие-то такие тоже документальные совершенно наблюдения, поскольку часто приходится ездить в ту же Вену, через Будапешт, через Венгрию, и там очень много ярких, колоритных персонажей, которых, если действительно к ним внимательно относиться, могут послужить очень хорошим и благодарным материалом для стихов, прозы.
Сколько доводилось бачить, да, у него? Вот
сколько доводилось видеть даунов, но таких даже я не видел. Один в футболке Звонимира Бобана, другой в футболке Бобана Марковича. Такая себе сборная Югославии по клоунаде. Ага, и вот они садятся в вагон и сразу достают карты и начинают играть на деньги. А денег ни у того, ни у другого нет. Но черта с два, думает Звонимир Бобан. Сейчас я раздену этого клоуна, думает он про Бобана Марковича. Сейчас я выбью из него все говно. И Звонимир Бобан говорит Бобану Марковичу: «Братуха, братишка, нам главное, чтобы нас не ссадили до Вены, потому что уже в Вене все будет к нашим услугам, и Шенген упадет нам в руки, как переспелая груша. Проститутки, братуха, будут вытирать нам кроссовки своими косами. Мы въедем со стороны Братиславы на ослах, как два Иисуса, ты и я, братуха, ты и я». «Ага», — отвечает Звонимиру Бобану Бобан Маркович, «конечно, как два Иисуса выбьем из этого города все говно, перехватим рынок краденных мобильных телефонов. Ты только представь, братишка, сколько в мире загадок и тайн, сколько борделей и краденных телефонов. Нам жизни не хватит, чтобы объехать наши угодья на ослах». А тот ему и отвечает: «Хватит, братуха, хватит, жизнь растягивается, как баян. Я буду тянуть его в одну сторону, а ты в другую». И вот они едут, закинув наверх черный чемодан, в котором лежит сложная вдвое их великая славянская идея. И это их великая славянская идея – акробатка Женевского цирка. Девчонка, которую они сложили вдвое и упаковали в чемодан, время от времени доставая ее оттуда и делясь с ней хлебом и ракией. Главное – довести славянскую идею до Вены, въехать в город во главе автоколонны паломников. В мире столько девственных душ, столько несломленных протестантов и некраденных мобильных телефонов, что только успевая растягивать эту жизнь. Ну что, дальше они начинают петь, разумеется, балканские песни, такие бесконечные, что их даже своими словами не перескажешь, но примерно так. Когда солнце встает над Балканами и первыми своими лучами касаются волн Дуная, они, волны Дуная, начинают подсвечиваться, словно на дне лежат золотые червонцы. И тогда храбрые солдаты сербской гвардии прыгают в Дунай вместе со своими ружьями, чтобы достать золотые червонцы для девиц из портовых кварталов. Так они и тонут вместе со своими ружьями, и волны Дуная волокут их песчаным дном в сторону моря. И из-за их темных-темных мундиров море называется черным.
Море называется черным.
Ну, футболист Звонимир Бобан – национальный герой Хорватии и откровенный хорватский националист. А Бобан Марković – сербский фольклорный музыкант, тоже вполне народный герой.
Бобан Марković – это известный музыкант сербский, который свой оркестр – это как бы такой альтер-эго Бреговича, более такой аутентичный. И это как бы тоже такой парафраз. Есть стихотворение у Андрея Ходановича, белорусского поэта, которое начинается: «Ты знаешь, кто такой Боб Дилан и Дилан Томас?» Да нет, я как бы знаю его как футболиста, то, что он националист, не знаю. Ну, для меня здесь политики нет, и как бы нет какого-то там осуждения этих двух персонажей, ну и нет какого-то там особого пиетета. Я как бы в Вене долгое время жил, я вот таких персонажей очень много видел там и успел с ними близко познакомиться.
Можно ли сказать, что это отчасти вы сами, что это лирический герой, или это маски, или это абсолютный такой театр Сергея Жадана, где встречные персонажи – это совсем не вы?
Совсем не я, наверное, нельзя сказать. Хотя тоже сказать, что это я, то только под маской тоже, наверное, неправильно. Если ты интересуешься именно такими персонажами, не обязательно появляются в твоей жизни. Мне как бы часто приходится встречаться с тем, что мне говорят: вот это и есть твой персонаж, когда в какой-то компании. Ну да, я очень люблю этих, я не знаю, как правильно сказать, таких фриков, да, социальных. То есть эта любовь такая не пафосная, она очень-очень нежная, очень интимная. Не то, что с ними постоянно вожусь и общаюсь, но они как бы постоянно на моем пути встречаются.
Вы себя чувствуете главной звездой украинской поэзии?
Нет, ни в коем случае. Нет, это плохое определение.
Бобан, Марко, за Монако, Пешту, Лондон, Речика. Марко, Бобан, Нью-Йорк, Париж, Берлин, Мадрид, Амстердам.
Поэт Сергей Жадан отвечал на вопросы Елены Фанайловой. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».